Беседа пятая. «Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим. Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Глава 1, стихи 22 и 23. 1. Многие, как я слышу, говорят, когда бываем здесь, в храме, и слышанное принимаем к сердцу, тогда приходим в себя, а лишь только удалимся отсюда, становимся опять другими, и огонь ревности в нас гаснет. Что же нам сделать, чтобы этого не было? Посмотрим, отчего это происходит. Итак, отчего бывает с нами такая перемена? От того, что занимаемся чем не следует и проводим время с худыми людьми. По выходе из церкви не надлежало бы нам приниматься за дела, непристойные церкви, но, пришедши домой, надобно было бы сейчас же взять книгу и вместе с женою и детьми привести на память, что было говорено, потом уже приступать к делам житейским. Если вышедший из бани, ты предпочитаешь не ходить на рынок, чтобы там в хлопотах не лишиться пользы от бани, то тем более ты должен поступать так по выходе из церкви. А мы поступаем напротив, и оттого теряем все. Еще не утвердится в нас совершенно то, что было полезного в сказанном, как сильный поток житейских дел, устремляясь на нас, все уносит с собой и оставляет пустоту. Итак, чтобы этого не было, при выходе из церкви почитай нужнейшим для себя делом привести на память, что было тебе сказано. Да и слишком было бы неразумно на дела житейские употреблять 5 или 6 дней, а на дела духовные не уделить ни одного дня или даже малой части дня. Не видите ли, как наши дети целый день занимаются уроками, какие им заданы? То же самое будем делать и мы. Иначе не будет для нас никакой пользы ходить сюда, потому что, не прилагая такого же попечения о соблюдении сказанного нам, какое показываем в сбережении золота и серебра, каждый день будем черпать в разбитый сосуд. Приобретший несколько динариев, прячет их в мешок и накладывает печать. А мы, принявшие учение, которое многоценнее и золота, и дорогих камней, приобретши сокровища духа, не скрываем их в хранилище души и с крайнею небрежностью даем им вытекать из нашего сердца. Кто же после этого пожалеет о нас, когда сами себе причиняем вред и ввергаем себя в такую бедность? Итак, во избежание этого и для самих себя, и для наших жен и детей поставим непременным законом этот один день в неделе посвящать весь слушанию и припоминанию того, что мы слышали. В таком случае будем сюда приходить с большей готовностью принимать, что будет говорено. И для нас меньше будет труда, и для вас больше пользы, когда станете слушать дальнейшее, содержа в памяти прежде сказанное. Это немало будет способствовать к разумению того, что говорится, если именно вы будете хорошо знать порядок мыслей, которые мы предлагаем вам в связи. Так как невозможно высказать всего в один день, то старайтесь сохранить в памяти, что вам предлагается в разные дни. Составляйте из этого как бы одну цепь и облагайте ею душу, чтобы таким образом вышло целое тело Писаний. Поэтому и теперь, припомнив недавно сказанное, приступим к тому, о чем следует говорить. Второе. Но о чем же следует теперь говорить? «Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим. «Достойно чуда и достойно самого себя», — воскликнул ангел, говоря, «сие же все бысть». Он видел море и бездну человеколюбия Божия, видел явленным на деле то, осуществление чего никогда нельзя было и ожидать. Видел, как законы природы нарушились, примирение совершилось. Превысший всех нисходит к тому, кто всех ничтожнее, средостение рушится, преграды упраздняются. Видел еще и больше того и в немногих словах выразил чудо. «Сие же все бысть, да сбудется реченное от Господа». «Не думай, — говорит он, — будто это ныне только определено. Это в древности было предобразовано, как то и Павел старался везде показать. Затем ангел отсылает Иосифа к Исаии, чтобы, пробудившись, если и забудет его слова, как совершенно новые, будучи вскормлен Писанием, вспомнил слова пророческие, а вместе с ними привел на память и его слова. Он не сказал этого жене, потому что она, как отроковица, была еще неопытна, а предлагает пророчество мужу, как человеку праведному, который углублялся в писание пророков. «И сперва, — говорит он Иосифу, — Мариам, жену твою, а теперь, приводя слова пророка, вверяет ему тайну, что она дева». Иосиф не так скоро успокоился бы мыслями, слыша от ангела, что она дева, если бы прежде не услышал того от Исаии. От пророка же он должен был выслушать это не как что-либо странное, но как нечто известное и долго его занимавшее. Потому-то ангел, чтобы слова его удобнее были приняты, приводит пророчество Исаии и не останавливается на том, но возводит пророчество к Богу, говоря, что это слова не пророка, но Бога всяческих. Потому и не сказал он «да сбудется реченное Исаиею», но говорит «да сбудется реченное от Господа». Уста были Исаии, глава 7, стих 14, но пророчество дано свыше. Какое же это пророчество? «Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 23. Почему же, скажешь, наречено ему имя не Эммануил, а Иисус Христос? Потому что не сказано «наречеши», но «нарекут», то есть «народы» и «самое событие». Здесь заимствуется имя от происшествия, как и свойственно Писанию, происшествие употреблять вместо имен. Итак, слова «нарекут Эммануил» означают не что иное, как то, что увидят Бога с человеками. Хотя Бог всегда был с человеками, но никогда не был так явно. Если же иудеи бесстыдно будут упорствовать, то спросим их, какой младенец назван? «Скоро плени, нагло расхити». Книга пророка Исаии, глава 8, стих 3. На это они ничего не могут сказать. Как же пророк сказал «нареки ему имя, скоро плени»? Так как после рождения его случилось, что взяты и разделены добычи, то самое происшествие, при нем бывшее, дается ему вместо имени. Равным образом и о городе говорит пророк, что он наречется «град правды», «мати градовом», «верный Сион». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 26. И однако, нигде не видно, чтобы город этот назывался «правдою». Он продолжал называться Иерусалимом. Но так как Иерусалим действительно таковым учинился, когда исправился, то и сказал пророк, что он так назовется. Таким образом, если какое-либо происшествие яснее самого имени показывает того, кто его совершил или им воспользовался, то Писание действительность события вменяет ему в имя. Если же иудеи, будучи опровергнуты в этом, найдут другое возражение против сказанного о девстве и представят нам других переводчиков, говоря, они перевели не «дева», а «молодая женщина», то наперед скажем им, что 70 толковников по справедливости пред всеми прочими заслуживают большего вероятия. Те переводили после пришествия Христова, оставаясь иудеями, а потому справедливо можно подозревать, что они сказали так больше по вражде и с намерением затемнили пророчество. 70 же, которые за 100 лет до пришествия Христова или даже более предприняли это дело, и притом таким большим обществом, свободны от всякого подобного подозрения. Они и по времени, и по многочисленности, и по взаимному согласию преимущественно заслуживают вероятия. Третье. Но если иудеи приведут свидетельство и тех переводчиков, то и тогда победа на нашей стороне. В Писании часто имя юности употребляется вместо девства не о женщинах только, но и о мужчинах. «Юноши», — говорит оно, — «девы, старцы с юношами». Псалом 148. И опять, рассуждая о деве, подвергшейся насилию, говорит: «Если возопит отроковица, то есть дева», Второзаконие, глава 22, стих 27. То же значение подтверждают и предыдущие слова пророка. В самом деле, пророк не просто говорит «се, дева в чреве приимет», но сказавши наперед «се даст Господь сам вам знамение». Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14, потом присовокупил «се дева во чреве приимет». Если бы не деве надлежало родить, но произошло бы рождение по закону брака, то такое происшествие как могло быть знамением? Знамение должно выходить из обыкновенного порядка, быть чем-то странным и необычайным, иначе как оно будет знамением? «Восстав же, Иосиф ото сна, сотвори, якоже повелей ему ангел Господень». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 24. Видишь ли послушание и покорный ум? Видишь ли человека решительного и во всем прямодушного? Когда он подозревал деву в чем-то неприятном и неприличном, то не хотел держать ее у себя. Когда же освободился от такого подозрения, не только не захотел выслать ее, но держит и делается служителем воплощения. «И прият», — говорит Писание, — «Мариам, жену свою». Видишь ли, как часто евангелист употребляет это имя, не желая до времени открыть тайну девства, чтобы устранить всякое худое подозрение. «Принявши же ее, не знаешь и я, донде же роди сына своего первенца». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 25. Здесь евангелист употребил слово «донде же». «Но ты не подозревай из того, будто Иосиф после познал ее». Евангелист дает этим только знать, что дева прежде рождения была совершенно неприкосновенную. Почему же, скажут, употребил он слово «донде же»? Потому что в Писании часто так делается. Это слово не означает определенного времени. Так и о ковчеге сказано: «Не возвратися в ран, донде же исше земля». Бытие, глава 8, стихи 7 и 14. Хотя он и после не возвратился. Также о Боге Писание говорит: «От века и до века ты еси». Псалом 89. Но тем не полагает пределов. И опять, когда благовествуя говорит «воссияет во днях его правда», и множество мира, донде же отымется луна, Псалом 71, тем не означает конца для этого прекрасного светила. Так и здесь. Евангелист употребил слово «донде же» в удостоверение о том, что было прежде рождения. Что было после рождения, о том предоставляет судить тебе самому. Что тебе нужно было узнать от него, то он и сказал, то есть, что дева была неприкосновенную до рождения. А что само собою видно из сказанного как верное следствие, то предоставляет собственному твоему размышлению, то есть, что такой праведник, каков Иосиф, не захотел познать деву после того, как она столь чудно соделалась матерью и удостоилась и родить неслыханным образом, и произвести необыкновенный плод. А если бы он познал ее и действительно имел женою, то для чего бы Иисусу Христу поручать ее ученику как безмужнюю и никого у себя не имеющую и приказывать ему взять ее к себе? Но скажут, как же Иаков и другие называются братьями Иисуса Христа? Так же, как и сам Иосиф был почитаем мужем Марии. Многими завесами до времени сокрываемо было рождение Христова, потому и Иоанн назвал их также братьями, говоря «не братья бо его, веровах в него». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 5. Впрочем, прежде неверовавшие сделались после достойными удивления и славными. Так, когда Павел прибыл в Иерусалим для рассуждения о вере, тотчас явился к Иакову, который так был уважаем, что его первого поставили епископом. Рассказывают также, что он вел такую строго подвижническую жизнь, что все члены его омертвели, что от непрерывной молитвы и беспрестанных земных поклонов лоб у него отвердел до такой степени, что жесткостью не отличался от колен верблюда. Он и Павла, который после опять приходил в Иерусалим, вразумляет, говоря, «Видишь ли, братья, калика тем есть собравшихся». Деяния апостолов, глава 21, стих 20. Так велико было его благоразумие и ревность, а лучше сказать, так велика была сила Христова. В самом деле, те, которые поносили Христа во время земной его жизни, по смерти его так возревновали о нем, что совершенно готовы были даже умереть за него, что и показывает особенно силу воскресения. Для того славнейшее и соблюдено к концу, чтобы доказательство было несомненно. Если тех, которым дивимся при жизни, забываем по смерти, то как же хулившие Христа при жизни признали его после Богом, если он был обыкновенный человек? Как бы решились идти за него на смерть, если бы не имели ясного доказательства воскресения? Четвертое. Говорю об этом не для того, чтобы вы только слышали, но чтобы и подражали мужеству, дерзновению и всякой добродетели, чтобы никто не отчаивался в самом себе, хотя прежде того был ленив, и чтобы после милосердия Божия ни на что другое не надеялся, как только на собственную добродетель. Если сродники Христовы, жившие со Христом в одном доме и Отечестве, не получили от этого никакой пользы, пока не явили в себе добродетели, то как можем получить прощение мы, если, представляя за себя ходатаями праведных своих родственников и братьев, сами не будем добронравны и утверждены в добродетели? На это указывает пророк, когда говорит «брат не избавит, избавит ли человек» Псалом 48. Хотя бы то был Моисей или Самуил или Иеремия. Послушай, что говорит Бог Иеремии. «Не молися о людях сих, так как не послушаю тебя, Книга пророка Иеремии, глава 11, стих 14. «И что дивишься, если я тебя не слушаю? Хотя бы предстал сам Моисей и Самуил, то я не принял бы и их прошение об этих людях. Хотя и Иезекииль станет молиться, и он услышит, что если предстанет Ной, Иов и Даниил, то сынов и дщерей их не избавят». Книга пророка Иезекииля, глава 14, стихи 14 и 18. Хотя патриарх Авраам будет ходатаем за неисцельно больных и нераскаянных, Господь, оставив его, удалился, чтобы не слышать его моления о них. Бытие, глава 18, стих 33. Хотя и Самуил будет также предстательствовать, Господь скажет ему: «Не плачь о Сауле». Первая книга Царств, глава 16, стих 1. Хотя и о сестре, кто станет молиться безвременно, услышит то же, что и Моисей: «Аще бы отец, плюя, заплевал в лице ее». Числа, глава 12, стих 14. Не станем же слишком уповать на других. Молитвы святых имеют очень великую силу, но только когда мы сами раскаиваемся в грехах и исправляемся. И Моисей, избавивший некогда брата своего и 60 тысяч от угрожавшего им гнева Божия, не мог избавить сестру, хотя и грех не равен был. Мариам оскорбила Моисея, а Аарон же с народом отважились на явное нечестие. Но об этом предоставляю подумать вам самим, а я постараюсь решить еще более трудный вопрос. В самом деле, стоит ли говорить о том, что Моисей не мог умолить за сестру, когда этот предстатель многочисленного народа не в силах был пособить себе самому? После бесчисленных трудов и бедствий, после 40-летних попечений о народе, ему возбранен был вход в ту землю, о которой было столько предсказаний и обетований. Какая же тому была причина? Та, что допущение Моисея в обетованную землю не только не принесло бы пользы, но произвело бы большой вред и для многих иудеев послужило бы соблазном. Если они за одно избавление из Египта, оставивши Бога, стали искать всего в Моисее и ему все приписывать, то до какого бы нечестия не дошли они, когда бы увидели, что он ввел их в землю обетованную. Потому-то и место погребения его осталось неизвестным. И Самуил не мог избавить Саула от гнева Божия, хотя часто спасал израильтян. И Иеремия не помог иудеям. Вторая книга Маковейская, глава 15, стих 16, хотя в другое время укрепил одного пророчеством. Даниил избавил варваров от поражения, но не спас иудеев от плена. Книга пророка Даниила, глава 2. И в Евангелии мы видим, что не с разными людьми, но с одними и теми же случалось то и другое. Один и тот же мог иногда спасти себя, а иногда нет. Задолжавший, например, 1000 талантов, однажды усиленную просьбою избавил себя от опасности, а в другое время не мог. Другой же, напротив, сперва подвергся опасности, а потом нашел вернейшее средство помочь себе. Кто же это такой, расточивший отеческое имение? Итак, если мы сами о себе не родим, то через других не спасемся. Если же будем неусыпны, то и сами собою достигнем спасения, даже сами собою спасемся вернее, нежели через других. Подлинно, Богу приятнее давать благодать непосредственно нам, а не другим для нас, чтобы, стараясь сами отвратить гнев Его, делались мы дерзновеннее и добродетельнее. Так Он помиловал хананиянку, так спас блудницу, так спас разбойника, хотя не было никакого за них предстателя и ходатая. Пятое. Впрочем, говорю это не для того, чтобы не призывать святых в молитвах, но для того, чтобы мы не ленились и, предавшись беспечности и сну, не возлагали только на других того, что должны делать сами. И Христос, сказав «сотворите себе други», не остановился на этом, но присовокупил «от мамоны неправды, требуя тем и твоего содействия». Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Поскольку здесь он разумел не что иное, как милостыню. И что удивительно, он ничего уже не взыскивает с нас, если только мы отступим от неправды, потому что слова его имеют такой смысл. Ты приобрел худо, истрать хорошо, собрал неправедно, расточи праведно. Что кажется за добродетель раздавать из имения неправедно приобретенного? И однако Бог по человеколюбию своему снисходит до того, что обещает нам многие блага даже и за такие дела. Но мы до такого доходим бесчувствия, что ничего не уделяем и из приобретенного неправедно. Напротив, грабя тысячами, думаем, что все уже сделали, подав малую долю. Разве не слыхал ты, что говорит Павел? «Сеей скудостью, скудостью и пожнет». Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 6. Итак, что ты скупишься? Сеяние, уже ли есть трата? Уже ли убыток? Нет, это доход и прибыль. Где сеяние, там и жатва. Где сеяние, там и приращение. Возделывая тучную и мягкую землю, которая может принять в себя много семян, ты засеваешь ее всеми своими семенами и берешь еще взаймы у других, потому что скупость в этом случае считаешь убытком. А когда надобно возделывать небо, которое не подвержено никакой воздушной перемене, и все вверенное ему, несомненно, возрастит с большим приращением, ты ленишься, медлишь и не думаешь о том, что сберегая теряешь, а расточая приобретаешь. Итак, сей, чтобы не потерять, не береги, чтобы сберечь, рассыпай, чтобы сохранить, трать, чтобы приобресть. Хотя и нужно было бы что сберечь, ты не береги, потому что непременно это погубишь, а поручи Богу, у которого никто не похитит. Сам не торгуй, потому что не умеешь получать прибыли, но большую часть капитала отдай взаймы тому, кто дает рост, отдай взаймы туда, где нет ни зависти, ни клеветы, ни обмана, ни страха, отдай взаймы тому, кто сам ни в чем не нуждается, но терпит нужду для тебя. Кто всех питает, но алчит для того, чтобы ты не был голоден, обнищал для того, чтобы ты обогатился. Отдай взаймы туда, откуда ты получишь не смерть, но жизнь вместо смерти. За такой только рост можешь приобрести себе царство, а за всякий другой получишь гиену. Потому что тот рост показывает сребролюбие, а этот — любомудрие. Тот — дело жестокости, а этот — человеколюбие. И чем оправдаемся, когда, имея возможность получить больше и притом с твердою уверенностью получить в надлежащее время, с полную свободою, без укоризны, без страха, без опасностей, пренебрегаем этими благами? Огоняемся за тем, что постыдно, ничтожно, обманчиво, тленно и уготовляет нам печь огненную. Ничего, ничего нет постыднее и жестокосерднее, как брать рост здесь, на земле. В самом деле ростовщик обогащается насчет чужих бедствий. Несчастье другого обращает себе в прибыль, требует платы за свое человеколюбие и, как бы боясь показаться немилосердным, под видом человеколюбия роет яму глубже, помогая, теснит нищего, подавая руку, толкает его, по-видимому, вводит в пристань, а в то же время подвергает крушению, как бы направляя на скалы, утесы и подводные камни. «Но чего требуешь ты?» — скажут. «Того ли, чтобы собранные мною и мне самому нужные деньги отдать в распоряжение другому и не требовать за то никакой платы?» «Нет, я не говорю этого. Напротив, весьма желаю, чтобы ты получил плату, только не малую и не ничтожную, но гораздо большую. Желаю, чтобы ты в рост за золото приобрел небо. Итак, для чего ты сам себя подвергаешь нищете, прилепляясь к земле и вместо большого ищешь малого? Это доказывает, что ты не умеешь обогатиться. Когда Бог за малое имущество обещает тебе небесные блага, ты говоришь: не давай мне небо, а дай мне вместо неба скоро гибнущее золото. Это значит, что ты произвольно хочешь остаться в нищете. Кто ревнует об истинном богатстве и обилии, тот вместо скоро гибнущего изберет негибнущее. Вместо иждиваемого — неиждиваемое. Вместо немногого — многого. Вместо тленного — нетленное. А за такими благами последуют и те. Кто вместо неба ищет землю, тот и ее непременно потеряет. А кто предпочитает небесное земному, тот и тем, и другим насладится с великим избытком. Чтобы и нам достичь этого, презревши все здешнее, изберем будущие блага, и таким образом получим и то, и другое, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.